Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и по традиции начинается наша совместная программа «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях руководитель Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Институт наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук Владимир Козлов. Владимир Фотич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, у нас такое интересное. Я сразу нашим слушателям напомню, мы в разное время достаточно часто, если вы помните наш проект «Прогулки по Москве», с Владимиром Фотичем гуляли по нашей столице, да, и тогда представляли его по-другому. Теперь Владимир Фотич вот спустя некоторое время приходит к нам в гости как руководитель Центра краеведения, москвоведения и крымоведения. Мы сейчас будем говорить на темы, которые нас интересуют в рамках нашего проекта по Советской Церкви, но мне
но
сначала...
к Москве они тоже имеют отношение.
Да, но мне очень, очень интересно, как совмещается краеведение, москвоведение и крымоведение.
Ну, это краеведение вообще в целом. Или да, краеведение, ну, вот в целом Москвы, краеведение. Краеведение Крыма. Но мы, так как область чрезвычайно большая у краеведения Москвы, вы знаете, появился термин не так давно, вообще середина 90-х годов, первая половина 90-х годов, москвоведение.
Да, конечно,
а крымоведение,
даже предмет в школе был
это
такой.
Это еще 20-е годы термин появился, тоже полуостров, который был передовым в области изучения местного края. Поэтому, как
ну
бы,
да, это
мы...
связано с да. огромным количеством
ну, я
древности.
Я хочу сказать,
там,
что
да.
вот центр в нашем, если уже зашел разговор, в Институте наследия, там центр сейчас и Московского краеведческого общества и существующего в Москве уже с 2011 года российского, возрожденного Российского общества по изучению Крыма. Поэтому вот так получилось.
Ага, все понятно.
Так разветвилось, да. как бы, да?
Вот теперь все
вот.
Понятно.
Но сегодня мы говорим не о Крыме, а мы говорим как раз о Москве, а именно о снесенном Преображенском храме на Преображенской площади.
Правда, снесённом... теперь вы можете его снова увидеть.
Да, снесенным, а теперь отстроенным заново, снесенным якобы, снесенным под предлогом строительства вестибюля метро на этом месте в 64-м году. И это, конечно, для послевоенного времени уникальный случай. Действующий храм снесен. Подобную ситуацию можно было наблюдать в Москве только в 20-е 30-е годы.
Так тут еще одна загвоздка. Он был снесен действующим, а действующий храм не сносили ни в 20-е, ни в 30-е. Сначала выходило постановление о его закрытии, пускай там между
постановлением... Ну да, какое-то время должно было да, пройти.
Пускай там несколько дней его сносили, но все равно вот документ, а тут действующий храм. Вчера служили, сегодня там груда кирпичей.
Да, и, конечно, это было большим потрясением для церковной Москвы, для верующих москвичей. И вот Владимир Фотич, как никто другой, хорошо знаком с этой ситуацией, потому что в свое время готовил большой материал, да, об этих событиях.
Да, подготовил вот. Материал, но в то время вышла книга небольшая Константина
Михайлова.
Да, очень интересно, на тех же материалах, у меня немножко и другие есть, поэтому я думаю, что тогда это произвело впечатление. Надо сказать, я, работая в главархиве Москвы, нашел тогда, для себя нашел дело о закрытии и сносе вот этого храма 1964 года, в котором масса писем верующих, и до такой степени это было сопротивление властям, небывалое по напору, по активности, по сплоченности, по массовости. Они даже хотели устроить, в общем-то, демонстрацию.
Я слышала о том, что там даже закрывались люди.
Да, я тоже слышал.
Да, это может быть как бы легенды, но хотели закрываться, это явно это было. Что у нас, в общем-то, таких аналогов для 30-х, 20-х, они более опасные, конечно, годы не было. И я хочу сказать, что ведь еще до войны, в 30-е годы, этот Спасо-Преображенский храм районные власти пытались закрыть. Я нашел документы, что в мае 1934 года и секретарь сталинского райкома, позже это Куйбышевский райком, Марголин, и другие просили в ЦИК закрыть храм и даже приняли решение.
Надо отметить, что 1934 год – это как раз тот год, когда по всей Москве прошел целый такой вал, извините за бедность речи, закрытия храмов.
То да,
есть,
да.
Если смотреть в истории разных московских церквей, в основном не сохранившихся, то у них рубежный такой трагический 34-й как раз в их
да,
истории.
Да,
а самый
да.
поздний, насколько я понимаю, ну вот год закрытия храмов, это 38-й, да? По-моему, после 38-го не закрывали.
38-й год в основном.
Единичные это... случаи 39-й и 40-й. В 41-м уже, по-моему, не закрывали.
Нет.
Ну, не закрывали. И что же помешало в 1934 году закрыть храм?
Вы знаете, были указания на письма и ходатайства, ну, фактически всех заводов, которые там, таких гигантов,
ну, да,
как
это же рабочая
электрозавод,
окраина такая, да.
Завод имени Фрунзе, имени Лепсе, два военных завода, фабрика «Красная Заря», «Освобожденный труд», вообще говорят сами за себя.
Они ходатайствовали о закрытии.
Ходатайствовали. И вы знаете, ну, в 95 случаях процентов это решение должно было быть выполнено. Но что-то помешало.
По требованию трудящихся.
Да, 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 да. Дело в том, что вокруг было почти все. Но не все закрыто. Ведь Воскресенский в Сокольниках обновленческий он был.
Обновленческий.
Этот храм ведь тоже был обновленческий тогда.
А вот я хотела об этом спросить.
Это возможно.
В какой период он был обновленческий?
В этот период он был. 34-й год. Угу. 34-й год. Обновленческий он был. Да. Но и обновленческие тоже уже как бы не щадили, оставались островки. И два недалеко находящихся храма, собственно, что там, пешком пройти 15 минут от Преображенской площади до Сокольников, они все же стояли. Не знаю.
Ну, Преображенское да. кладбище еще.
Преображенское кладбище, там все-таки это не кладбищенский был храм. Кладбищенские не закрывали, понятно, и они были обновленческие. А это был храм, там ведь старообрядческие были храмы, вот в чем дело. И там были... То есть здесь загадка, которую, возможно, кто-то и расшифрует, когда найдет какие-то документы моссоветовские в этом отношении. Тогда в 1934 году закрывали все фактически один из последних и Преображенских храмов.
Такие случаи бывали. Бывали, я не помню, относительно какого храма я читал документы. Как уже все тоже было подготовлено, уже решение практически вынесено, но в какой-то момент кто-то кому-то позвонил, попросил. Такое же тоже случалось.
Да, случалось.
Может быть, тут можно как-то предположить.
Очень многое зависело, да, вот от таких случайностей, от каких-то вмешательств.
Да, или видное прихожане, например, артисты, письма, и сейчас эти есть угу. письма, они отстояли храм...
На улице Нежданова, да, в Брюсовом переулке.
Переулке.
Да.
Есть сейчас, они не опубликованы, но я в архиве видел, фактически все артисты за этот храм выступили. И уж
в частности,
артисты...
они там говорили о культуре хорового пения в этом храме, что вот нельзя закрывать, в частности, и на этом основании тоже. Но чем этот храм, вот возвращаясь к Преображенскому храму, чем он так помешал властям в 60-е годы? Вот почему именно он?
В 60-е годы, вы знаете, я просто могу по документам, документально, вот точно, что в ноябре поводом была производственная необходимость. Слово «производственная» или «государственная необходимость» они 100% приводили к сносу, к ликвидации храма в 30-е годы. И здесь тоже производственная необходимость. 5
ноября... В каком году впервые вот возникло это?
62-го года. Начальник управления регулирования застройки отвода земель Мишарин направил секретарю исполкома Моссовета Пегову письмо, в котором сообщал, что строительство Кировского радиуса метро, оно будет вестись открытым способом, будет снесена действующая Преображенская церковь, цитирую, так как это здание находится в зоне обрушения и сохранено быть не может. Вот что послужило. На самом деле, сегодня уже ясно, что это лукавство было. Что вполне.
Но лукавство
можно
с какой
было
целью? С целью выслужиться, так сказать, перед...
Нет, я думаю, что это же было 62-й год. Вы вспомните, это было наступление мощнейшее, начиная с конца 50-х годов, хрущевское наступление на православную церковь. Вот. Поддержал, причем он, Пегов, проконсультировался, был такой уполномоченный по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров по Москве и Московской области Трушин и небезызвестный начальник вообще ведомства общероссийского Кураедов.
Ну, а Кураедов,
да, конечно.
Фамилия хорошая Кураедов. Они составили заключение. Трушин, которого верующие вообще представляли всегда как злейшего врага церкви, это цитата тоже, вот эти верующие, Трушин писал, что как так на территории Куйбышевского района имеется 4 действующих церкви, а Куйбышевский район был очень большой, помните, Ильи...
Вот я хотел сказать, Ильи Пророк в Черкизове, давайте посчитаем.
Сокольники,
храм, Сокольники, никогда не закрывавшийся, там же на Преображенке, чуть дальше.
Богородском, Спас Преображенский. Вот, да, и да, это да, четвертый да. храм. То нужно, считаю возможным и нужным, цитата, разрешить снести здание Преображенской церкви, а религиозную общину снять с регистрации. Вот. И уже Совет по делам Русской Православной Церкви, то есть Кураедов, согласился с этим предложением, и исполком Моссовета в 23 марта 1963 года принимает решение о сносе церковного здания на Преображенской площади. И правильно вы сказали о том, что решения о ликвидации, собственно, и не было. Как бы действующий храм. Сначала в сталинское время всегда принимали решение о ликвидации. 2 недели давали верующим на обжалование. И в ЦИК уже комиссия по делам культа, президиум ЦИК решали, да или нет.
А бывали случаи, когда нет?
Бывали, да, бывали. Бывали случаи, когда нет.
Но потом
нет.
все равно, как правило, повторно уже закрывали.
Повторно, да,
да,
бывали, бывали некоторые случаи.
А у нас на тот момент, к 64-му году, например, вот здесь, недалеко от того места, где мы находимся, похожая ситуация сложилась. Правда, это разные районы Москвы, хоть и географически они рядом. Иоанна Воина на Якиманке, Рисположение Донское, да, Троица на Воробьевых горах, Николай Чудотворец в Хамовниках и Ильи Пророка.
Малый собор Донского монастыря.
Малый собор Донского монастыря и Обыденка. Вот 6 храмов, да, незакрытых, относительно близко друг от друга расположенных.
Но в Москве вообще, надо сказать, была сравнительно с другими областными центрами благополучная ситуация с храмами. Да? В Москве действовали 46, да, по-моему, храмов.
47 храмов.
47 да. храмов,
ну, включая, конечно,
включая старообрядческие.
То, что вошло в состав 60-го года.
Да, да, да.
Подмосковье.
Окраинные храмы.
Уезд бывший.
Да, храмы во Владыкине, в Алтуфьеве.
Да, да. Сельские.
Да, да, да.
Бывшие сельские храмы.
В Вишняках, ну и так далее, и так далее. Вот. В других городах такого, такого, конечно, не было. Ну и когда... А когда
Хотя вот, прости, например, в Ивановской области, в одном из районов, я знаю, практически рядом стоящие 4 села, где в каждом из них храм действовал. И когда-то мы общались с финансистом, главным финансистом района, он рассказывал, насколько ему была выгодна эта ситуация, потому что, ну, там, это цитата закавыченная, «Ох уж, как я этих попов-то драл по полной!» Ну, говорил радостно,
нет,
вот
конечно,
несколько лет назад.
Конечно, конечно, храмы приносили колоссальный доход тем, кто с них драл, да, фонду мира и так далее. Но вот возвращаясь...
Ну, чисто внешнеполитическая тоже козырная карта.
Конечно.
Ну, вот, пожалуйста, да, в Москве, да, да. хотите, посетите, и их действительно возили
да.
и водили.
Вот в Иоанна Воина на Якиманке только и водили эти французские делегации, да, благо да. посольство напротив. Было рядом. Да? Троица Сергиева Лавра вообще была витриной, так Витрина. Сказать, православия. Религиозная березка
важно,
такая, да.
да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня руководитель Центра краеведения, Москвоведения и Крымоведения Института наследия имени Лихачева, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук Владимир Фоч Козлов. Наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
Ну и вот решение о сносе действующего храма принято, да?
Принято решение. Казалось бы, ну все, ну что вы, исполком Моссовета... И было решено, видимо, было решено все-таки дать верующим, это было в марте, договориться выполнить решение после сноса в связи с приближением Пасхи. Это записочка Пегова, да. После 1 мая, я не помню, Пасха на 62-й год, 63-й год, когда она была. Но тут, конечно, они столкнулись, власти столкнулись с небывалым сопротивлением верующих.
А как, вы знаете, как это решение было доведено до общины?
Ну, обычно доводили, посылали записочку. Записочку о том, что решением такого-то принимаете дела, решайте там сдавать и так далее. Но верующие послали. Все-таки это было время оттепели. И немножко страх, боязнь, он пропал на какое-то время, как вы помните. Верующие собрали 2500 подписей. На 78 листах отправили на имя Хрущева в Совет Министров СССР. Оттуда все это передают уполномоченному Трушину, поручив разобраться. Уполномоченный вызывает старосту Преображенской церкви, есть фамилия ее, Каретникова, и члена ревизионной комиссии, видимо, разговора не получилось, потому что Трушин писал в докладной в МГК партии Пегову и исполком о том, что вызванные на прием к уполномоченному в письме прихожан ничего не знают, и что исполнительный орган церкви в последние дни якобы вынужден сам успокаивать верующих, которые ходили в управление метростроя уже, в райсовет, к районному архитектору. То есть там были грамотные, видимо, люди. И Каретникова сказала якобы такие слова о том, что группы верующих заявляют о попытке собрать демонстрацию верующих и направиться в райсовет. Говорят, что они лягут стеной около церкви и сносить здание не будут. Вот эта цитата заканчивается. Нужно провести, докладывал Трушин, соответствующую разъяснительную работу среди верующих. Ну, вот такая была, собственно, такое было письмо.
Я видела, кстати, фотографии, относящиеся к этому времени, и действительно возле храма, возле Преображенского храма толпы людей, буквально вот толпы, не знаю, зевак, которые стоят вокруг этого уже возведенного забора.
Уже забор деревянный.
Да, вот это очень известная фотография. И видно, что люди как-то даже вот на этой фотографии, где фигурки такие маленькие, людей видно, что напряжение сгущается такое в воздухе, люди возмущены происходящим.
Возмущены. Вы знаете, вот письма, когда читаешь, письма не похожи на письма 30-х, 20-х годов. Люди уже осознавали, что надо последний рубеж, в общем-то. Были написаны письма на имя Хрущева, Кураедова, Леонида Ильича Брежнева, он тогда был секретарем ЦК КПСС, и при Брежневе-то не сносили храмы. Матушка его, в смысле его супруга, как мне
хорошая
говорили,
оговорка.
Она, да, она вообще выступала против вот этого всего. Я помню, на
Новодевичьем... При Брежневе не был снесен ни один храм?
Не закрывались уже. Вы знаете, я когда ходил в 70-е, 80-е годы на кладбище, где на Новодевичье, где похоронена, я извиняюсь, супруга, мама, Леонида Ильича Брежнева, то на Пасху там всегда было очень красивое, художественное, выписано пасхальное яйцо стояло. И рядом был, я с Сигурд Даутовичем Шмидтом, моим научным руководителем ходил, и рядом стоял на посту несколько дней, значит, человек, который охранял. Потом, видимо, это яичко уже красивое, расписное, по всей видимости, деревянное, куда-то уносили. То есть от верующих все-таки вот такое было. И вы знаете, у него, видите, у Брежнева, я тогда был, учился в историко-архивном институте, мы не знали атеистических каких-то ярких выступлений Леонида Ильича. Ну, это уже немножко прошлое, но мы...
Вполне мог бы, поживи он еще лет 15, стоять со свечей.
Я не знаю, кстати, это исторический анекдот или действительно так было, и уже я не помню, кто об этом рассказывал, что якобы Леонид Ильич, когда встречался с патриархом Пименом, да, он любил вспоминать, что где и он когда-то носил стихарик.
Кто?
Брежнев.
Леонид Ильич.
Да, а-а-а. Вот. А-а-а. Помнишь, по-моему, с тобой мы разговаривали об этом.
Не со мной. Мы с тобой разговаривали о том, что якобы есть сведения о том, что последние годы жизни в Елоховском соборе, или не в Елоховском, пономарил...
Маленков, мы говорили.
Есть такие сведения о том, что тот самый Маленков, да, архитектор, один из архитекторов последних лет сталинского правления и сам потом принявший бразды эти, последние годы жизни участвовал в церковной жизни. Но это вот не подтверждено никем.
Нет, да. Хотя, и, казалось, видимо, никто уже нам об этом не расскажет. Недавно.
Да, если не откроют какие-то записки, вдруг какие-то дневниковые записи.
Не надо дневниковых записок, потому что я думаю, что живы те священники, которые могли бы это помнить. Но почему-то и они не расскажут.
Почему-то они не рассказывают. Тайна исповеди, может. Кто его знает.
Это же не тайна исповеди, а человек в стихаре стоит.
Ну да.
Ну, а вот, да, вот о священниках. А притча ведь храма Преображенского был тоже очень интересным, да? Каково было отношение духовенства к этой ситуации тамошнего?
Вы знаете, ну, я не могу сказать здесь, потому что в архиве, вот в этом деле, духовенство не фигурирует совсем. И духовенство предпочитало, конечно, ну, не то, что скрыться за спинами прихожан, но это бы сразу перевели или что-то ликвидировали, то есть клир, ну, ликвидировали, имеется в виду, перевели в другое место. Здесь фигурируют только верующие и записки их. Поэтому это дело, составленное в госучреждениях, было по документам государственных советских учреждений. Но вот эти записки я могу... Год они продержались, фактически продержали храм в виде вот такого постоянно действующего какого-то центра защиты, центра
такой
ограды.
Такой оплот какой-то, да?
Да, вот они что писали, двадцатка писала Промыслову, председатель исполкома Моссовета, старшее поколение помнит Промыслова. Храм никогда никому не мешал. В нем молились наши деды и прадеды, отцы и матери, находя в нем утешение. Горячо молились мы в годы тяжелой Отечественной войны за
Родину.
Вот
это было
за наших
такой
детей,
аргумент
отцов
важный.
И внуков. Это было очень важно.
И, наверное, там еще где-то было записано «за властей».
Ну, может быть. Решение Моссовета, писали они, вызывает большую скорбь и недовольство многих тысяч прихожан. И 27 мая 1964 года была прислана срочная правительственная телеграмма. Она оказалась в этом деле, то есть до Хрущева она не дошла. Или ее спустили вниз. Потому что это дело, я хочу сказать, находится архивное, в делах уполномоченного по делам Трушина. То есть Трушину все спускалось. Ну, как обычно, футбол такой шел. Так вот, срочная правительственная телеграмма. Цитирую текст телеграммы. Прошение от верующих за подписью 2500 прихожан о сохранении от сноса церкви Преображения осталось без ответа вами. Народ верующий очень волнуется и просит вашей защиты и благоприятного ответа. Через две недели опять Никиту Сергеевича группа верующих вновь умоляет не закрывать храм. И даже, смотрите, какие слова. Мы будем вам вечно благодарны и молить Бога о вашем здоровье. Ну вот Хрущеву, который тогда был наверху.
Последнего папа по телевизору показать обещал. Поэтому их молитвы ему, я думаю, что были не так интересны.
Но 14 июля все было уже готово к взрыву. Это официальные данные. 14 июля 1964 года.
Ну а какую-то разъяснительную работу среди верующих провели или нет?
Я думаю, проводили, потому что вызывали верующих. Трушин все время писал наверх, что я провожу с двадцаткой, кто-то из двадцатки выходил, в общем-то, чувствуя опасность какую-то. Но 63-й год, вы помните, анекдоты можно было рассказывать, а уж про Хрущева это было спокойно. Хотя обстановка была... И даже, знаете, на 4-ю сессию Верховного Совета СССР, 4-го созыва, было отправлено заявление. Это в июле, за несколько дней до взрыва, за подписью Саженой, она, по-моему, член двадцатки, оно заканчивалось такими достаточно грозными словами. Цитирую. «Разрушать народное достояние, веками созданное, есть великое преступление».
А известно что-нибудь, когда последняя служба проходила вот перед взрывом?
я бы записал это вот у себя в свои конспекты, в записи. Нет, наверное, сохранилось очень интересно составленная, по-видимому, одним из исполнительных сноса рукописная справка для памяти. Она называется «Обрывок бумаги», чуть ли не на коленке сделан, справка для памяти, в котором вот как капли воды отражается трагедия храма. Цитирую. Можно, да?
Да, буквально два слова.
6 июля. «Выкуривали верующих из церкви, которые блокировали исполнительные органы и молились самостоятельно, так как служба была прекращена, вот на ваш вопрос, с 6 июля. Служили последний раз в воскресенье 5 июля».
То есть за 2 недели до взрыва.
Да. 7-9, 3 дня, демонтировали церковь и все имущество перевозили в Сокольническую церковь. Воскресенье в Сокольниках. 10-17 июля происходила подготовка к взрыву здания. Наверное, всех уже выгнали. 17 июля в 4 часа утра здание было взорвано. Кавычки закрываются.
Мы прервемся на минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Козлов, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук. Вы слушаете совместную программу «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор этого музея, я Алексей Пичугин. И мы через минуту сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».